С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Простые жизненные истории, события и явления. С этим мы знакомы, пожалуй, все. Так или иначе, нас что-то поражает в жизни. Не может быть, говорим мы, невероятно. И дальше это невероятное уже становится фактом. Сегодня мы вновь предлагаем вам встретиться в наших художественных чтениях с уральским, свердловским, екатеринбургским писателем-автором Модестом Прокопьевым. Мы предлагаем вам цикл небольших историй-рассказов, который мы назвали «Невероятно, но факт». Модест Прокопьев «Как у космонавта».
Дежурство у постовой медицинской сестры Жени прошло спокойно. Больные мирно спали, с вечера все назначения были исполнены, утром двоих готовили к операции, надо было поставить клизмы, а остальным раздать таблетки и смерить давление. К процедурному кабинету выставилась очередь больных. Опаздывала процедурная сестра, и Женя по своей воле быстро поставила уколы, не забыв записать сделанное в журнал и оставить в процедурном кабинете кварцевую лампу. В столовой была буфетчица Клава, поэтому Женя досталась тарелка ячневой каши с куском ароматного хлеба. На сердце у Жени было легко и светло. Никто не скандалил. Документы на выдачу лекарств она заполнила, всем хватило, даже осталась завернутая конфетой упаковка витаминов. Боль в теле от сна на кожаной жесткой кушетке в коридоре отделения не портила этого светлого настроения. Оно иногда возникало у нее по утрам, потому что Женя хорошо знала свою работу и свободно, тщательно делала все, что должна делать постовая медицинская сестра. На работе Женя чувствовала себя, как рыба в воде, но дома было иначе. Дочь, подросток, постоянно требовала денег, скандалила, бегала по квартире и хлопала дверями так, что с потолка падали кусочки побелки. Жене иногда казалось, что дочь специально старается сделать матери больно, находя в этом особое удовольствие. Вот и вчера дочь огорчила и насторожила Женю. Приходил специалист ремонтировать дочерин компьютер. Мало того, что она вешалась на взрослого мужчину, так она подговорила его в два раза увеличить плату за ремонт, забрать у матери всю сумму, а половину отдать ей. Так и вышло. Женя услышала это от дочериной подружки. Та рассказывала об этом кому-то по телефону при Жене, забыв, что Женя тоже причастна. Женя очень обиделась. Ведь дочь знала, что отданные за ремонт деньги – последние. Она никогда в глаза не бронила дочь. Та в детстве долго и очень тяжело болела, и Женя боялась, что от возбуждения болезнь вернется. Вчера ей очень хотелось ее ударить, звонко, расслабленной ладонью накрыть самодовольное розовое лицо. Но она сдержалась, и дочь не догадалась, что мать знает. После утренней линейки персонал отпустили домой. Женя переоделась в разношенные сапоги, старую дубленку и вышла из больницы. Чтобы дойти до автобусной остановки, надо было долго идти по больничному парку. Женя осторожно шла по скользкому утреннему насту. Увидев за больничным забором автобус, она машинально сунула руку в карман, потом в другой, и поняла, что ехать ей не на что. Утренний радостный покой разом исчез. Сразу стало беспокойно и зябко. Женя провела перчаткой по скамейке и села на краешек. Что же делать? Жилка на лбу набухла, и было видно, как в ней пульсирует кровь. Какой позор возвращаться в отделение, просить на проезд, унижаться. Нет, только не это. Но ехать очень далеко, через весь город, пешком она дойдет к вечеру. Да и дойдет ли? Да не пойду я пешком, ни за что. Эта гадина опять купит какую-нибудь дрянь, а я погибаю на дороге. Не пойду. Что-то защипало в Женином носу. Женя! Женя! С крыльца кричала прокуренным голосом Томка-санитарка из их отделения. Возвращайся! Начальство зовет! «Что случилось?» – спросила Женя, входя в кабинет зав. Отделением. «Вы разденьтесь, Женечка. У меня к вам просьба. Заболела процедурная сестра. Не подмените. У вас 2 дня впереди. Сегодня поработаете до 3, а завтра отдохнете. Выручайте!» И он с улыбкой посмотрел на нее. Женя согласилась и пошла переодеваться. Старшая сестра уже ждала ее. Полученное лекарство и капельницы она уложила в тележку и отвезла в процедурную. Больных она знала, назначение тоже, поэтому работала быстро и с умом. Сначала она поставила капельницы больным, где капать надо было медленно и долго, потом где быстро. После этого объехала палаты с набором шприцев и поставила уколы. К часу она управилась и начала делать уборку в процедурную. Кто-то постучал. «Женя, мне ведь вчера так и не смогли вену найти. В дверь боком протиснулась осунувшаяся, недавно прооперированная пациентка. А у вас так все ладно получилось. Мне сразу легче стало». Она неуклюже, стесняясь, подошла к Жене и что-то сунула ей в карман халата. «Руки у вас чуткие!» «Спасибо!» Когда пациентка вышла, Женя опустила руку в карман и нащупала хрустящую бумажку. «Вот оно! Спасение!» Женя никогда не просила, но и не отказывалась от подарков. При сестинской зарплате лишними они не были. Больные тащили что ни попадя. Варенье, яблоки, шоколад, жвачку. Иногда давали деньги. Деньги были ей сейчас нужнее всего. Она бы даже давление всему отделению пару раз смерила, если б дали Толику денег. Хотя измерять давление она не любила. Тонометр был старый, каждый раз показывал новый результат. И все больные говорили фразу, которая ее бесила. Многие годы она слышала ее каждое дежурство и почти ото всех. При маломальски приличных результатах говорилось, как у космонавта. Жене иногда хотелось ляпнуть. Да какой там у космонавта? Это тонометр врет. Но она сдерживала себя, вселяя надежду в жаждущие положительных эмоций головы. Когда она уже готовилась снова включить кварцевую лампу, прибежала дежурный врач, попросила срочно поставить больному укол, а потом измерить давление. Женя набрала лекарства и пошла в палату. Быстро сделала укол и сходила за тонометром. Прошло положенное время, Женя измерила давление, и только что погибавший больной, похожий на чуть живую, полуощипанную птичку, вдруг оперился и торжественно изрек, как у космонавта. Женя едва успела выбежать из палаты. Смех душил ее, кузнечными мехами раздувал легкие, скрючивал пополам, иголочками колол живот. Забылась, как будто уже не ее, а чужая, упрямая и злая дочь. Отчаяние от безденежья, уверенное тепло радостного утра, круглое горлышко дочериной подружки, издающее такие звуки, от которых у матери холодеет душа. Все еще смеясь, она представила орду больных, стариков, женщин, мужчин, стоящих кучками на склоне большой горы и на разные лады выводящих басами, дисконтами и даже сопрано. Как у космонавта, как у космонавта, как у космонавта. Женя досмеялась до того, что почувствовала предательскую влагу в одежде. А почувствовав в припрыжку, как в детстве, помчалась в конец коридора. «Что это с ней?» – недоумевали больные.
«Боится не добежать!» – съязвила ехидная Томка, мывшая в коридоре пол.
Томка позавидовала Жене. Такого счастливого лица она не видела сроду.
Модест Прокопьев, «Серебряная табакерка.
Красивый приволжский город Казань. На дворе октябрь 1995 года. Леса окрест желтые, приветливые, но вода в Волге уже свинцовая. С реки тянет холодом и пряным духом водорослей, оставшихся на берегу с лета. Раскрытые овальные перламутровые ракушки там и сям белеют на берегу Волги. Воскресенье. В обычной городской квартире в 8 утра раздался бесконечный, пугающий своей пронзительностью междугородний телефонный звонок. Никто не ответил. Через 3 минуты он повторился. Трубку взял Феликс, молодой парень, казанский археолог, в не первой свежести длинной ночной рубахе. «Да, слушаю», — сонно ответил Феликс.
«Вас вызывает Москва», — прошелестела скороговоркой телефонистка. «Слушаешь, негодяй, тебя-то мне и надо».
Феликс споткнулся о громкий и не предвещающий хорошей беседы резкий мужской голос. «Кто это?» — спросил Феликс.
«Уже и слух потерял, гад!» «Вовремя!» — ударила в ответ.
Наконец до Феликса дошло, что это его московский приятель Алексей, которому сегодня исполнилось 30 лет.
«Ой, Алёша, с днем рождения тебя! Очень рад тебя слышать! Подарок мой получил?» «Да, разумеется, получил! И очень тебе хочу вернуть твое дерьмо вместе с гонцами, его доставившими, и чтоб доставили часа в 3 ночи».
«Ну вот, всегда так».
«Что значит всегда? Я тебе преподношу нормальные подарки, в срок, делаю тебе приятное. А ты что творишь?»
Голос достиг таких высот и такой громкости, что казалось, что еще чуть-чуть, и тяжелая трубка расколется от напряжения.
«Я тоже нормальный подарил»,
— обиделся и заверещал Феликс.
«Одно только закрутился, и чтоб доставить срок, упросил службу фельдъегерей. Вчера полдня у них прождал в конторе, уламывал, чтоб согласились обслужить физическое лицо».
«Уговорил». «Лучше б ты поднял зад и прилетел поздравить лучшего друга лично.
Лень раньше тебя родилась. Лету 40 минут.
Ну что тебе не нравится, Леша?
Все! И подарок твой, и мордовороты твои. И сам ты хитроумный, с позволения сказать, друг. Они прикатили в 5 утра, били в дверь. Едва не вынесли 10-сантиметровую сейф-дверь у нас. Баба чуть не разродилась до сроку. У тещи истерика. Вот она трубку тянет».
Трубку взяла теща. «Феликс, вы поставили нас в очень неудобное положение. Мы разочарованы. Видите ли,
У Алексея большие неприятности по службе. Вчера его вызывали в прокуратуру, взяли подписку о невыезде и пообещали арест. У нас не было сомнений, что пришли за ним, и ваши молодые люди вели себя вызывающе. Если одели форму, получили оружие, то и вести себя должны предупредительно. В трубку слышится голос Алексея: «Подонки!» Алексей – смелый мальчик, и он решил защищаться. Вы же знаете, что наш дальний родственник Семен Михайлович Буденный. Так когда за ним на дачу пришли сатрапы Ежова, он пулеметом «Максим» высадил окно на втором этаже дачи и открыл огонь, как в фильме «Чапаев». А пулемет «Максим» – очень весомый аргумент. И враги отступили. У Алёши нет пулемета, но он смелый мальчик, и у него есть двухствольное ружье для охоты на слонов, память моего мужа. И он решил не сдаваться. Оба выстрела он сделал по двери. Ее снесло, как пушинку, и незваных гостей тоже. Увы, они немного пострадали, но я им вызвала скорую, они уже уехали. К мужу тоже приезжали курьеры из ЦК, но они вежливо представлялись. Феликс, ваш друг Алексей очень смелый мальчик. Трубку вырвал Алексей. Что это за гадость в коробке? Это серебряная табакерка начала 19 века, времен войны с Наполеоном.
Господи, но почему она в земле и чем-то ужасно воняет? Скажи, где ты ее взял? Опять украл с раскопок? Неужели из чьей-то могилы?
Боюсь тебя огорчить.
Зазвенело в трубке. Мало мне моих бед. Так казанский недоумок добавит еще. Срочно эту гадость в запаянный мешок и на почту в Казань. Пусть от чумы загнется прижимистый друг. Пожалел денег на подарок. Незачем ему коптить белый свет.
Много раз после этого дня рождения Алексея Феликс бывал по делам в Москве. Отношения их развивались неровно, как скверная кардиограмма сердечного больного. И имели ежегодные колебания: летом вверх, а зимой вниз. Летом Алексея тянуло на родину, на рыбалку, на горячий волжский песок и в ласковую воду. И он жил у Феликса во время летних наездов. А Феликса нужда заставляла бывать в Москве чаще осенью и зимой. Он подружился с администратором гостиницы для колхозников и ночевал там. В дом лучшего друга его больше не звали.
Сегодня в нашем цикле художественных чтений под названием «Невероятно, но факт» для вас прозвучали истории-рассказы уральского писателя Модеста Прокопьева «Как у космонавта» и «Серебряная табакерка» в исполнении автора. Режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам самого доброго.